Еще раз, дорогие братья и сестры, давайте мы откроем эту святую книгу и получим от нее Божье благословение. Я предлагаю вам открыть вместе со мной Евангелие от Матфея, 22 главу. Матфея, 22 глава. Проповедь сегодня будет называться «Одежда праведности». Одежда праведности. В 22 главе Евангелия от Матфея записана притча, которую сказал сам Иисус Христос. Начинается она следующими словами. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего». Это одна из притчей о небесном царстве. Иисус несколько притчей сказал, они записаны в Евангелиях. И вот он говорит, что царство небесное, то есть то, как у Бога живут жизнь вместе с Богом, подобно вот такой ситуации, как бы царь сделал брачный пир для своего сына. «И послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти». Вот такие интересные отношения у царя с его званными гостями. Он их зовет, а они не хотят идти. «Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался, и послал войска свои, истребил убийц онных, и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими». Интересно, у царя были свои какие-то знакомые, званные они названы. Но в конце концов закончилось тем, что они не захотели прийти, и он приглашает всех подряд. Распутье – это раздорожье. Пойдите, вот, кого встретите, приглашайте к царю на брачный пир. И нашлись желающие прийти к царю на брачный пир. До того их много стало, что написано, что дом наполнился возлежащими. Ну, в то время так на Востоке люди не сидели за столами, они ложились обычно, было какой-то небольшой вот такой типа столика возвышения, и они возлежали, так полулежа, полусидя, поэтому названы возлежащими. Затем интересное событие еще происходит. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. Что значит не в брачную одежду? Обычно брачная одежда есть у жениха и невесты, так или нет? В нашей культуре люди приходят уже, ну, кто в чем пришел. Какие-то свои костюмы, платья одевают. Но такое было условие у царя, На брачный пир все-таки это же не простая свадьба, это царская. На брачный пир могут войти только те, кто получит от царя специальную одежду. Брачная одежда. И вот он видит среди людей, практически все в этой притче приняли брачную одежду, но он видит одного человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Он ничего не мог сказать, потому что эту одежду выдавали. Если бы ее нужно было самому покупать, он мог бы сказать: «Но у меня нет денег, чтобы такую одежду купить». Но дело в том, что эту одежду ему не нужно было покупать. Эту одежду давали. Он просто не захотел ее взять. Поэтому у него не было оправдания, написано, что он молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». То есть выбросить его за пределы этого брачного пира. То есть, другими словами, мы бы сегодня сказали: вывести его. Вывести его из этого собрания. Там будет плач и скрежет зубов, то есть там будет плохо. И дальше вывод. «Ибо много званых, а мало избранных». Есть много деталей в этой притче, давайте мы рассмотрим некоторые из них, но я хотел бы остановиться на брачной одежде, потому что это тема нашей проповеди – одежда праведности. Одежда в Библии играет очень важную роль, и мы рассмотрим ее сегодня. Ну, в этой притче все символично. Кого представляет из себя царь? Это Бог. Царь – это Бог. Кто такие в этой притче званые, которые не захотели прийти? К сожалению, это был Божий народ. Это был Божий народ. Когда мы читаем и Ветхий Завет, и Новый Завет, мы видим, что Божий народ не всегда вел себя хорошо. Люди были очень часто неверны Богу. Даже здесь, вот в Евангелии от Матфея, если мы прочитаем 21 главу, предыдущую, Иисус укорял лидеров израильского народа. Это был Божий народ на то время. Господь укорял их, что они не принимают Его, того Бога, который дал им их религию, который дал им свои законы. Они не принимают Его. К сожалению, к тому времени для многих людей в израильском народе религия стала формальностью. Они на словах вроде бы служили Богу, но в обществе процветало нечестие, коррупция. Была форма религии, но содержание любви к ближнему, любви к Богу вот такой сильной не было. Люди приходили на богослужение в храм, люди приходили в синагоги, но вот таких открытых отношений с Богом у них не было. Религия просто стала частью культуры. Ну, так надо. Говорят, так надо. Так жили отцы наши, так жили деды наши, так живем и мы. То есть, опять же, форма религии была, но наполнение духовности не наблюдалось. И вот в этой притче Иисус предупреждает их, потому что еще было время. Пока что еще было время им раскаяться. Иисус сказал эту притчу как бы наперед. И Он предупредил в этой притче, что смотрите, что вы делаете. Вы званные, вы избранный народ, вы дети Авраама, но вы гоните Меня, вы не принимаете Меня, вы не принимаете принципов правды. И как в этой притче он говорит, вот этот призыв царя, они отвергли. Мы не хотим, нам достаточно, мы хорошо живем, нам не надо приглашение царя. Когда он посылал к ним пророков, что происходило с пророками? Очень часто их гнали, а многих и убивали. как здесь написано в этой притче. «Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их». Тогда сказано, царь, услышав о сём, разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжег город их. Ну, к сожалению, то, о чем предупреждал Иисус, осталось, ну, так и неотвеченным. Не было покаяния среди лидеров израильского народа, священства, фарисеев и остальных, священников. И в конце концов, и апостолы страдали, и Иисус сам был гоним, Иисус был распят в конечном итоге. И то, что здесь написано, что Он послал войска свои и сжег город их, исполнилось. В 70-м году по Рождеству Христову Иерусалим был окружен римскими войсками. Он был разрушен. И дальше вторая часть этой притчи уже касалась развития христианской эпохи, христианской веры. «Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Израильский народ должен был быть светом для всего мира. Они должны были быть источником познания Бога на земле. Когда-то Бог говорил, вы будете у меня народом священников. То есть вы, весь народ, будете как народ священников. Вы будете учить других людей познанию Бога. Вы будете примером самых любящих, самых щедрых, самых разумных, самых мудрых людей на земле. И вы будете показывать людям, кто источник вашей мудрости. В книге Второзаконие, 4 глава, когда-то Бог говорил Израилю, 4 глава книги Второзаконие, и здесь вот первые стихи, 5 стих. «Вот, я научил вас постановлением и законом», это Моисей говорит, «как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. И так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав во всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к вам Господь Бог ваш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» То есть, видите, что Бог хотел. Но, к сожалению, званные отказались. Они выстроили стену разделения между собой и другими народами, и они не исполнили то, ради чего Бог их призывал. Поэтому, когда апостолы увидели, уже даже после распятия Христа, они увидели, что Христа не принимают, что начальники и священники все так же противятся, гонения даже начались на христиан первых, они пошли к язычникам. Они пошли сюда, на территорию современной Сирии, Турции, Греции, Балканы, и аж до наших земель дошли, распространяя Евангелие Иисуса Христа и призывая все народы на распутьях, на перекрестках, везде, где они были, идите к Богу, идите к Богу. Так? Они проповедовали Евангелие. И люди шли к Богу, люди шли к Богу. Вот. И то, что здесь написано, брачный пир наполнился возлежащими, говорит о том, что люди принимали этот призыв Божий. Они принимали приглашение идти на брачный пир. И они все пришли. Но там, где-то при входе, когда они заходили на этот брачный пир, им выдавали одежду, брачную одежду. Они должны были переодеться И они должны были зайти на этот брачный пир. То, что царь вышел осмотреть всех, это символ суда. Перед тем, как состоится этот брачный пир, а брачный пир – это Христос должен принять свое царство. Христос должен восстановить свое правление на земле. Сатана украл эту планету у Бога через грехопадение человека, Адама и Евы. Но Бог желает вернуть себе ее. И прежде чем будет второе пришествие Христа, должен произойти суд. Все, кто когда-либо откликались на призыв Божий, все, кто когда-либо заявляли о своей вере в Иисуса Христа и называли себя верующими в Бога, они должны пройти осмотр, так сказать. Царь осмотрел возлежащих. И он обратил внимание на одежду. Многие были в этой притче одеты в брачные одежды, но один был одет в свою одежду. Что же это значит? Что такое эта одежда? Давайте мы с вами сделаем небольшое исследование этого вопроса, что такое одежда в Библии. Какой символ имеет одежда? Давайте мы откроем с вами книгу «Бытие». Третья глава – это самое первое упоминание об одежде в Библии. Книга «Бытие», третья глава. Когда Адам и Ева согрешили, седьмой стих – говорит следующее. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». До этого люди не нуждались в одежде. Климат на земле был очень благоприятный, очень ровный такой. Не было жары и не было холода такого, как сейчас. Земля была в первозданном своем состоянии. К тому же люди в то время были безгрешными. Они отражали Божью славу. Можно сказать, что они были одеты в одежды света, если это можно назвать одеждами. То есть, общаясь с Богом, они отражали свет, который исходит от Бога. Когда-то на горе Преображения Иисус преобразился перед своими учениками. И сказано, что Он просиял, и одежды Его стали как снег. Как белильщик на земле не может отбелить. Таким были его одежды. Но вот когда люди согрешили, они потеряли эти надежды, они утратили их. И они остались нагими. Им стало стыдно, что они нагие. И чтобы прикрыть свою нечистоту, вернее, прикрыть свой стыд, наготу свою, они срывают листья смоковницы и закрываются ими. Дальше они разговаривают с Богом. Господь открывает им свою любовь и доброту. Он обещает спасти человека, 15 стих. Он говорит, я вражду положу между тобою, обращаясь к змею, он говорит, и между женою, между семенем твоим, между семенем ее. Бог обещает спасти человека, но дает ему другие одежды. Бог посчитал, что вот этих смоковных листьев, этого опоясания недостаточно. 21 стих. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Одежды кожаные. То есть Бог снимает с них вот эти одежды опоясания, листья смоковницы, и одевает их в одежды кожаные. Во-первых, для того, чтобы одеть их в одежды кожаные, нужно было эту одежду с кого-то снять. И здесь впервые в Библии косвенно указывается на жертвоприношение. Как прообраз грядущего Спасителя, жертву за человека, было принесено в жертву животное. И с этого момента Адам и Ева приносили в жертву животное. Но интересен такой момент здесь, что Господь посчитал недостаточными эти опоясания, которые люди имели, он дал им одежды свои. Давайте еще посмотрим в Библии, где говорится об одеждах. Книга пророка Исаии. Книга пророка Исаии, глава 64, это ближе к концу этой книги Исаии. У меня это страница 732 Ветхого Завета. Стих 6, 64 глава Исаии, стих 6. «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас». Исаия пишет о состоянии человечества, и это состояние, по сути, каждого человека. «Вся праведность наша, как запачканная одежда». Вот здесь мы находим ключик к раскрытию символа одежды. Вернемся к той истории из книги «Бытие». Когда Адам и Ева согрешили, им стало стыдно, и для того, чтобы не стоять перед Богом голыми, они прикрыли себя. В этом есть большой символизм. Одежда в Библии символизирует праведность человека. Что такое праведность? Праведность – это, ну, можно сказать, правильность. Это правильная жизнь. А какая это правильная жизнь, вы спросите? Это жизнь в полном согласии с Богом. Это когда человек живет жизнью без греха, не грешит. Это человек соблюдает в точности Божий закон. Человек является, ну, не просто таким, знаете, законнически соблюдает все, а вот так искренне, от всего сердца, имея любовь к Богу, имея любовь к людям, он и не крадет, и не лжет, и не изменяет, и уважает родителей, и так далее. Вот у нас есть закон 10 заповедей здесь, в нашем молитвенном доме. Он напоминает нам Божий идеал жизни. Божий идеал жизни, чтобы люди жили, любя Бога, любя ближних, чтобы все у них было прекрасно. Вот это правильная жизнь. Это жизнь по всем Божьим заповедям. Причем с любовью. С любовью к Богу, с любовью к людям. Потому что, вы знаете, можно соблюдать Божьи заповеди и злиться на всех. Почему я соблюдаю, а тот не соблюдает? Вот. Нет. Имеется в виду, праведность – это когда человек понимает эти принципы, он их исполняет в своей жизни, и, в общем, можно сказать, он является примером того, каким Бог хочет видеть человека. Когда-то Адам и Ева были такими, но когда они согрешили, они утратили это все. Нагота, физическая нагота, стала символом жизни, которая не достает до праведности, так можно сказать. Жизнь, когда мы не достигаем божественного идеала. Не достигаем. Бог хочет, чтобы мы так жили, а мы живем по-другому. Мы нарушаем Божьи заповеди, ну и со всеми вытекающими из этого последствиями. Но Адаму и Еве нужно было все равно предстать пред Богом. Они согрешили, они стали грешниками, и им нужно было все равно встречаться с Богом и как-то общаться с ними. И поэтому, для того, чтобы им не было так стыдно, они прикрылись этими листьями. Это хороший символ самоправедности. Что такое самоправедность? Ну, это когда человек, не имея настоящей праведности, то есть не живя праведной жизнью, он пытается сделать вид, что он живет ею. Понимаете? Это может проявляться по-разному. Господи, вот я такой, принимай меня таким, как я есть. Ну, я же уже не такой уж плохой. Смотри, вот у меня сосед, он еще намного хуже меня. То есть человек пытается сам себя выгородить, сам себя оправдать перед Богом. И вот это, символом этого стали эти одежды, эти опоясания, одежды из листьев смоковницы. Это даже и не одежда, это какая-то накидка вот такая. Исаия говорит, что вся праведность наша, как запачканная одежда. Давайте еще прочитаем, упоминается одежда у Захарии. В книге пророка Захарии тоже упоминается одежда. Третья глава, это у меня 915-я страница Ветхого Завета. С первого стиха мы читаем так. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его». Мы должны понимать, что Иисус, о котором здесь идет речь, это не Иисус Христос. Это Иисус, священник, который был. Иисус, сын Иосидеков, он был священником в Израиле на то время. Он, можно сказать, был тезка Иисуса Христа. Но Иисус жил позже на земле. Итак, вот этот священник, верный Богу священник, он стоит перед Богом, и он ходатайствует за израильский народ. А сатана стоит рядом с ним и осуждает этот народ. Он противодействует священнику. «И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Израиля. Не головня ли он, исторгнутая из огня?» Иисус же был одет в запятнанные одежды и стоял перед ангелом. Опять, видите, Исаия писал, всем, вся праведность наша, как запачканная одежда. А здесь написано «запятнанная одежда». То есть, это вот символ человеческой праведности. Быть одетым в запятнанные одежды, это означает не дотягивать до Божьего идеала. Может быть, человек и не такой уж грешный, как вот кто-то может подумать. Я не такой уж грешный. Но мы и не такие уж праведные. Так или нет? Бог желает человеку дать настоящую праведность. Он не хочет, чтобы мы были одеты в запятнанные одежды, чтобы недостатки характера были, грехи цвели в нашей жизни, как та вот трава на лугу, всевозможными цветами радуги. И поэтому, смотрите, что дальше Господь делает. Сказано, что Иисус был одет в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». Когда-то Бог снял с Адама и Евы опоясание и одел их в одежды кожаные. И здесь точно так же сказано, «Снимите с него запятнанные одежды», а ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою». То есть запятнанные одежды символизируют дефектную праведность человека, вину человека. «Я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал, возьмите, вернее, возложите на голову его чистый кидар, это головной убор, и возложили чистый кидар на голову его, и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу, так говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими, стоящими здесь». То есть на небе. Вот такое интересное описание. То есть вы видите, что в Библии одежда символизирует праведность. Запятнанные одежды символизируют нашу человеческую праведность, которая для Бога не подходит. То есть она не соответствует высокому Божьему нравственному стандарту жизни. Но, с другой стороны, Бог желает дать человеку белые одежды, незапятнанные, чистые одежды праведности своей. Вот почему Иисус в своей притче упоминает брачные одежды. Когда Господь призывает нас прийти к Себе, а ведь вот те званые, которых пошли звать, ведь это же мы с вами, так или нет? Мы тоже когда-то жили без Бога, мы не знали Бога. Мы жили в такой стране, когда-то, когда и трудно было узнать о Боге. Но мы услышали проповедь, мы услышали Слово Божье. К нам попала Библия, мы начали читать Евангелие, мы откликнулись на Божий призыв, и мы захотели прийти на брачный пир. И если мы ходим в церковь, если мы стали уж верующими людьми, это значит, что мы откликнулись на этот Божий призыв. Мы пришли на брачный пир, и мы ожидаем его начала. Но перед тем, как он начнется, царь должен осмотреть всех. Все ли одеты в брачные одежды? Это одежды, которые нам предлагаются при входе на брачный пир. Кто-то скажет, какие это одежды? Очень просто. Чистые, незапятнанные одежды символизируют чистый, незапятнанный, безгрешный, совершенный характер Бога. Иисуса Христа. Христос пришел на эту землю, Он жил на этой земле, подобно нам. Но в отличие от нас, Он не согрешил. Его жизнь была совершенной. Он был воплощением Божьего закона. Вот все, что говорят 10 заповедей, они написаны на каменных скрижалях. А Иисус это все воплотил в своей жизни. Он был вот тем любящим, верным, честным, справедливым и так далее. И вот такой характер Бог предлагает иметь каждому из нас. И когда мы приходим в церковь, когда мы становимся верующими, то есть мы откликаемся на Божий призыв прийти на брачный пир, Он говорит нам, вот тебе подарок. Я хочу подарить тебе эту одежду. Сними с себя свою одежду и одень мою одежду. Тебе не нужно ее покупать. Тебе нужно ее просто принять. То есть сделать характер Иисуса Христа своим. Принять его как мерило праведности, чистоты и истины. Вместе с этим характером, если мы желаем его принять, это говорит нам о том, что, ну, о чем нам говорит, что мы принимаем эти одежды. И то, что тот факт, что мы снимаем свои одежды, о чем это говорит? Это очень, очень глубокий символ здесь. Когда мы снимаем свои одежды перед Богом. Это говорит нам о том, что мы признаем, Господи, я понимаю, что одежды мои запятнаны. Я понимаю, что характер мой несовершенный. С таким характером я не смогу войти в вечность. И я хочу иметь такой характер, как ты мне хочешь дать. Я смотрю на него, и он мне нравится. Я смотрю на него, и я хочу его, Господи. Я понимаю все свое несовершенство, поэтому я совлекаюсь и облекаюсь. Я признаю, что я грешный, другими словами. Я признаю, что даже, ну, даже если у меня иногда искушение возникает подумать, что я не самый последний грешник, я понимаю, что это только искушение. Знаете, вот почему тот человек не принял брачные одежды? Он считал, что его характер достаточно хороший. Он считал, что его праведности достаточно для того, чтобы он имел право присутствовать в Божьем Царстве. Так ведут себя многие люди, к сожалению, сегодня. Хоть он там, на этом брачном пире был один, но вы понимаете, что это притча. Этот один человек может символизировать миллионы людей, которые заявляют, Мне Бог не нужен, я и так неплохой человек. Зачем меня спасать? Я не нуждаюсь в спасении, я и так хороший человек. Или же, может быть, человек и ходит в церковь, и вроде бы верит в Бога, но он не делает Иисуса Христа своим эталоном. Для него поход в церковь раз в неделю, может быть, или раз в месяц, или раз в квартал, ну, это просто такая культурная особенность. Ну, так делали, так принято. Человек может прийти, там, постоять, ничего не понять, и уйти домой, и остаться прежним человеком. Но Библия говорит, что мы не можем оставаться прежними людьми. Тот человек, кто познал праведный характер Христа, кто познал Божью любовь, кто верой принимает Иисуса Христа своим Спасителем, он не может быть прежним человеком. В послании к Коринфянам, это второе послание к Коринфянам в Новом Завете, глава 5, стих 17, сказано так. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, то есть творение новое. Древнее прошло, теперь все новое». Все, по-другому жизнь идет теперь. В послании к Ефесянам мы читаем также. Вторая глава, послание к Ефесянам, с 1 стиха, следующие слова мы читаем. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах, во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и благости к нам во Христе Иисусе». То есть здесь говорится о том, что мы жили раньше, не зная Бога. Мы жили, может быть, как прочие люди, где-то обманул, где-то украл, где-то отомстил, где-то согрешил еще как-то. Мы так раньше жили, по похотям своим написано. Но Бог, богатый милостью, своей благодатью, то есть добротой своей, любовью своей, все в нашей жизни поменял. Когда мы узнали Его, мы не захотели больше жить по-старому. Его любовь зажгла в наших сердцах ответную любовь. И нам захотелось жить в гармонии с Божьим законом. Мы увидели примеры Иисуса Христа, и мы захотели быть похожими на Него. И мы сняли с себя одежду своей праведности. То есть мы уже больше себя не хотим оправдывать сами. Мы не хотим перед Богом защищаться, говорить: «Господи, я же не такой уж плохой». Мы говорим: «Господи, плохой. Я понимаю, что я плохой. Я не дотягиваю до Твоего идеала, но я хочу стать таким, как Иисус Христос. И поэтому я совлекаюсь вот этих старых одежд, и я принимаю Твою одежду». Вот эта белая одежда или брачная одежда символизирует чистый, незапятнанный характер Иисуса Христа. Или другими словами, праведность Иисуса Христа. Вот почему отсюда и выражение «одежды праведности». Видите, Бог нам не говорит: «Пойдите себе, купите одежду праведности, а потом приходите на брачный пир». У нас бы ни у кого не хватило денег купить такую одежду. Понимаете? Потому что такая одежда не покупается за деньги. Ее нигде нельзя достать. Но она дается даром. Она дается Богом. Нам только нужно что? Протянуть руку и взять. Вместе с этой одеждой Бог предлагает нам прощение грехов. Когда мы делаем характер Христа идеалом своей жизни, Бог нам будет помогать достигать этого идеала. Вот здесь очень важный момент есть, который мы, как христиане, не должны упустить, потому что вот здесь вот между разными конфессиями есть разное понимание вот этих вопросов. Кто-то понимает праведность Христа просто как, вот что, как, если я ее принимаю, если я принимаю Иисуса Христа, то Бог меня прощает, и все. Он прощает меня, Он как бы уже все, Он не видит моих грехов, Он видит меня как Иисуса Христа, потому что я одет в одежду Его. Но это не совсем так. Это не совсем полное понимание. Это только начало. Когда мы только приходим к Богу, и мы раскаиваемся, то есть, другими словами, мы снимаем с себя эти свои одежды, мы уже не хотим больше сами себя оправдывать, мы признаем, что мы грешны, и мы принимаем одежды праведности Божьей, чистые одежды, то есть мы признаем, что мы грешники, мы нуждаемся в Искупителе, в Спасителе. Это только начало. Понимаете, это только начало. Бог одевает нас в эти одежды. А дальше что? А дальше что? Вы понимаете, если ничего в нашей жизни не поменялось, то мы, одетые в эти одежды чистые, пойдем и запачкаем их, так или нет? Иисус так говорил, что вымытая свинья, что делает? Возвращается в болото свое, понимаете? И, к сожалению, так получается в жизни некоторых людей, что омытые кровью Иисуса Христа возвращаются к прежней жизни. И человек может пойти в церковь, покаяться, покреститься даже, а потом дальше красть, обманывать, прелюбодействовать, ну и так далее и тому подобное, понимаете? Но он говорит, я уже крещенный. Нет. Праведность Иисуса Христа – это не палатка, знаете, которая может скрыть беззаконие. Праведность Иисуса Христа дается не для того, чтобы под ней волк в овечьей шкуре мог пройти на небо. Праведность Иисуса Христа должна проникнуть в душу человека. Он должен полюбить ее. И вот такой щедрый Божий дар должен побудить его жить в гармонии с Божьим законом. Это еще один очень важный момент. Тот, кто получил праведность Христа, не будет жить в сознательном грехе. Тот, кто получил праведность Христа, он даже и помыслить не может о том, чтобы нарушать как-то сознательно Божий закон. Он будет стремиться жить в гармонии с Божьим законом. Почему? Потому что ведь это же идеал, к которому он стремится. Что такое эта одежда? Это есть закон Божий, воплощенный в практическую жизнь. Это Божий идеал. И человек будет стремиться к нему. Но стремиться не для того, чтобы как-то произвести впечатление на Бога или заслужить вечную жизнь. Никто из нас не может заслужить вечную жизнь. Мы не можем соблюдением каких-то дел, пусть даже хороших, заслужить право на вечность, на Царство Небесное. Никто. Эта одежда – дар. Но тот, кто получил этот дар, в его сердце произошел такой переворот, что он хочет жить в гармонии с Божьим законом. Понимаете? Хочет жить. И поэтому его жизнь меняется. Его жизнь приходит в гармонию с Божьим законом. Это совсем не то, что пытаться заслужить спасение. Мы читаем с вами в Евангелиях, как через соблюдение Божьего закона фарисеи пытались заслужить себе спасение. И чем больше они старались жить по Божьим заповедям, тем больше это делало их людьми гордыми. Тем больше они возвышались над другими. Вот смотри, я не пью, а ты пьешь. Ты плохой такой-сякой, а я такой хороший. Там я не краду, а ты крадешь. Вот смотри, какой я хороший. Понимаете? То есть даже хорошие дела могут портить человека. Это если он пытается хорошими делами заслужить себе вход в Царство Небесное. Но это бесполезно, потому что такого рода хорошие дела – это и есть та запятнанная одежда. Это когда мы ее одеваемся, мы говорим: «Господи, смотри, я уже в церковь хожу. Господи, смотри, я не краду, ты видишь, какой я хороший. Господи, смотри, я помог соседу, я помог тому другому. Смотри, ты мне там ставишь баллы на небе». Вот это портит человека. Но это и есть самоправедность. Человек сам своими усилиями пытается что-то заслужить. Но когда мы совлекаемся с этого, и мы понимаем, что, Господи, я сейчас как начну соблюдать Твой закон, я такого наделаю, что я стану еще худшим человеком. Поэтому, Господи, я понимаю, что я испорчен до конца. Крайне испорчен. Дай мне сердце новое. Дай мне дух любви. Дай мне дух благодарности Тебе. И когда это происходит, и человек тогда начинает помогать другим людям не для того, чтобы заработать баллы, а просто потому, что так правильно помогать. Просто потому, что любовь Божья побуждает его делать это. И он не стремится сказать: «Господи, ты видел меня, как я там хорошо поступил?» Он говорит: «Господи, я благодарю Тебя, что Ты... Я же не такой, я бы это не делал. Я сам себя знаю, я бы тому никогда не помог. Но я благодарю Тебя за то, что Ты смягчил сердце мое. И это Ты через меня действовал, это не я. Я знаю, какой я». Вы понимаете? И вот это то, что называется «тот, кто во Христе, тот новое творение». Новый человек. Он изменен изнутри. Сначала меняются мотивы, любовь Божья становится мотиватором главным, а затем меняются поступки. Вот почему для Бога так важно, чтобы мы приняли Его одежду. Потому что у нас ни у кого нет такой прекрасной одежды. Никто из нас не является настолько благородным, любящим, безгрешным, что мог бы прийти в своей одежде на Божий пир. Нам нужно принять Его одежду. Сделать праведность Христа своей целью. Принять ее с одной стороны и с другой стороны стремиться к ней. Вы понимаете? Когда мы принимаем эту праведность Христа, то Бог дает нам прощение. Он относится к нам так, как к своим заблудшим детям, которые вернулись к Нему. Он с радостью обнимает нас. Он с радостью готов помогать нам дальше жить христианской жизнью. Он говорит нам: «Смотри, я снял с тебя вину твою. Я очистил тебя. Теперь живи вместе со мной дальше. Учись побеждать. Учись одерживать победы над искушениями. Если ты приткнешься где-то, вставай, я помогу тебе встать. Если ты согрешишь даже, тебе нужно будет раскаяться. Тебе нужно будет начинать сначала и двигаться вперед. Но помни цель свою. Твоя цель – Царство Небесное. Твоя цель твоего характера – характер Христа. Стремись уподобиться Ему». Вот это Божий идеал для нашей жизни. И последний стих на сегодня. Книга Откровения. Самая последняя книга Библии. Она открывает нам будущее. В ней описано то, какая церковь будет встречать Иисуса Христа. Каким будет Божий народ, который будет встречать его? 7 стих 19 главы книги Откровения. Или давайте с 6 стиха прочитаем. Апостол Иоанн был удостоен того, чтобы увидеть это видение будущей славы. И он говорит: «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: „Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый». Облечься — это одежда, опять идет речь. «Весон же есть праведность святых». Или в оригинале, на греческом языке, «праведные дела святых». Эта праведность или праведные дела исходят от чистого сердца, обновленной жизни. Праведность, вмененная кающемуся грешнику, теперь становится наделенной. То есть человек не просто получает Божье благоволение, а он становится таким, каким хочет видеть его Бог. Он меняется изнутри наружу. Меняются его мотивы, меняются его и поступки. Приняли ли вы праведность Иисуса Христа, друзья? Приняли ли вы вот эти брачные одежды? Это очень важный вопрос для нас сегодня. Кто-то может сказать: «Так подождите, не понял до конца, так как ее надо принять?» Очень просто. Нам нужно прийти к Богу в молитве и сказать: «Господи, я признаю, что я грешник. Я признаю, что я недостоин Твоего Царства. Я слишком испорчен. Мысли мои, мотивы мои, у меня все испорчено. И я не могу надеяться со своим характером, со своей вот этой запачканной одеждой войти в Твое Царство. Но я вижу, что Ты предлагаешь Твои одежды, брачные одежды. Я вижу, что Ты предлагаешь мне характер Иисуса Христа. Господи, я очень хочу эту одежду. Одень меня в эту одежду. И помоги мне дальше жить, храня эти одежды чистыми. Помоги мне близкие отношения с Тобой иметь. Помоги мне быть во Христе, а Христос пусть будет во мне. И помоги мне дальше остаток своей жизни прожить вместе с Тобой, чтобы вот эта одежда, которую Ты мне дал, она стала частью меня, частью моего естества, моей личности, чтобы она изменила меня изнутри полностью». Кто из вас сегодня желает сказать: «Господи, я хочу этот опыт. Господи, я хочу это пережить». Слава Богу. Мы можем пережить это прямо сейчас, если вы еще не делали этого раньше. Давайте будем молиться. Господи Боже наш, мы так благодарны за Библию, Твое Слово. Мы понимаем теперь, что означает одежда, брачная одежда, одежда праведности. Отче, среди нас есть те, кто знал об этом раньше, и кто обменял свою запачканную одежду на одежду брачную, праведности Иисуса Христа. Но, Господи, возможно, есть кто-то, кто поднял руку сейчас и, узнавая эту евангельскую весть, желает покаяться пред Тобою и желает совлечься своей праведности и облечься в Твою праведность. Господи, дай таковым пережить этот опыт. Ответь на эту молитву сейчас. Помоги, Господи, пережить в полноте этот опыт обращения. Мы просим ради Иисуса Христа. И просим также, Господи, мы все нуждаемся в том, чтобы Ты поддержал нас на этом пути, чтобы Ты жил в нас каждый день, каждый час, каждое мгновение, чтобы мы не отпускали Тебя, Твою руку, чтобы мы могли всегда быть вместе с Тобой, облаченные в Твои одежды, пока не изобразится в нас Христос. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.